студии «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В Киеве проходит конгресс российской и украинской интеллигенции, организованный Михаилом Ходорковским. США грозят России новыми санкциями за вмешательство в дела Украины. Почта России повышением тарифов убивает институт подписки на периодические издания. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Соединенные Штаты Америки готовы ввести против России новые санкции, если та не прекратит действия по дестабилизации юга и востока Украины. Об этом заявил в четверг государственный секретарь Джон Керри. По его словам, Россия не сделала никаких шагов в направлении выполнения Женевского соглашения по деэскалации ситуации на Украине. Подробнее о выступлении государственного секретаря рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
По словам Джона Керри, не должно быть никаких сомнений в том, что, несмотря на данные обещания в Женеве, Россия продолжает дестабилизировать обстановку на юге и востоке Украины. Наша разведка докладывает мне, что российские разведслужбы, ее военная разведка и спецназ играют активную роль в дестабилизации Восточной Украины. С этой целью Россия использует военных, оружие и деньги. Она занимается планированием операций и координацией действий на Украине. Украинцы перехватили и провели огласки переговоры между российскими агентами и их сепаратистскими клиентами на Украине. Славянске, Донецке, Луганске были сфотографированы те же самые служащие российского спецназа, которые действовали от имени России в Чечне, Грузии и в Крыму. Некоторые из них хвастались по этому поводу на своих страницах на сайтах российских социальных сетей. Более того, мы видели, как сепаратисты на Украине носят и используют то же самое оружие и экипировку, которые используют российские войска специального назначения. Назвав начавшееся в четверг российские военные учения на границе с Украиной угрожающим шагом, Джон Керри сказал, что Россия рискует оказаться перед лицом новых и болезненных санкций. Я хочу четко заявить, если Россия продолжит действовать в том же направлении, это будет не просто серьезная ошибка, это будет дорогостоящая ошибка. Керри далее отметил, что ответ международного сообщества на выбор, который сделали российские лидеры, уже отрицательно сказывается на экономике России. Отток капитала из России в первом квартале 2014 года составил около 70 миллиардов долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Прогнозы темпов роста экономики России были пересмотрены, и согласно этим прогнозам, темпы роста замедлятся на 2 или 3%. И это при том, что в прошлом году рост национального валового продукта России был самым медленным с 2009 года. Тем временем Центральный банк России был вынужден истратить 20 миллиардов долларов, чтобы поддержать курс рубля, и таким образом ослабил буфер, защищающий Россию от внешних экономических потрясений. По словам Керри, если Россия не выполнит своих обещаний по деэскалации ситуации на Украине, а наоборот продолжит нагнетать обстановку, новые санкции со стороны международного сообщества приведут к еще более ощутимым последствиям для российской экономики. Окно для изменения курса закрывается. Президент Путин и Россия стоят перед выбором. Если Россия выбирает путь деэскалации, мы все это только будем приветствовать. Но если Россия этого не сделает, мир убедится, что потери России будут только расти. Джон Керри сказал также, что, пытаясь оправдать свои действия на Украине, российское руководство прибегает к возмутительным, как он выразился, пропагандистским приемам. Он, в частности, обратил внимание на замечание Владимира Путина о том, что интернет – это проект ЦРУ, созданный с целью контролировать весь мир, а также на заявления российских официальных лиц, которые назвали вооруженных до зубов и по-военному дисциплинированных людей, занимающих на Украине официальные издания, простыми активистами. Такого рода заявления, иначе как абсурдными, назвать нельзя, сказал Джон Керри.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. В Киеве в эти дни проходит конгресс «Украина-Россия. Диалог», организованный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В конгрессе участвует более 300 гостей, среди которых и журналисты «Радио Свобода». Цели конференции, которая состоится в разгар конфликта между странами, провести символическую акцию солидарности российской и украинской интеллигенции, обсудить, как можно противодействовать информационной войне и госпропаганде, сопровождающей противостояние, а также придумать некую дорожную карту по выходу из этого кризиса. О том, какие мнения на сей счет звучат в эти дни в Киеве, рассказывает одна из участниц конгресса, журналист «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Сегодня начинается второй день Украины. Россия диалог. И на конгресс приехали порядка 100 человек, я думаю, из России, из Москвы. И еще столько же пришли с украинской стороны, то есть украинских общественных, политических, культурных деятелей. То организаторы конгресса, как вам, наверное, известно, это «Открытая Россия», «Русский пенцентр» и с украинской стороны «Гражданская инициатива Третья Украинская Республика». То есть открывали на открытии этого конгресса выступали Ходорковский от «Открытого диалога», от «Русского пенцентра» Людмила Улицкая и от «Гражданской инициативы» Юрий Луценко. Вот что касается выступления Людмилы Улицкой на открытии от «Русского пенцентра», вот главный тезис ее выступления, что культурное пространство шире, нежели пространство политическое, что она не поддерживает агрессивную политику России в отношении Украины. Она сравнила жжение в Крым с вторжением советских войск в Чехословакию в 1968 году и надеется, что здравый смысл, единственное средство в этой ситуации, разрешения конфликта в этой ситуации, одержит верх. Вот вкратце пересказала я ее выступление. С украинской стороны выступил, как я уже упомянула, Юрий Луценко. Также приветственное слово зачитали от Юлии Тимошенко, которая находилась в тот момент на востоке Украины. Затем выступил Михаил Ходорковский, который заявил о том, что он не согласен с политикой Путина в отношении Украины, что его возмущает пропаганда агрессивная на государственных каналах, и что для Путина это еще и личная обида, то, что произошло в Украине. Он сравнил ситуацию на этот раз с США, если Людмила Улицкая сравнила вторжением с Чехословакии, вторжением советских войск в Чехословакии, то, что произошло в Крыму, то Михаил Борисович сравнил ситуацию с США и заявил о том, что ну вот это то же самое. Если бы в США ввели бы войска в Канаду и по пути, как он сказал, оттяпали бы пару огородов. Это что касается вот выступлений. Задача конгресса, как ее сформулировал Михаил Ходорковский, это начать диалог и найти общие, продумать совместные действия, чтобы противостоять агрессивному послушному большинству. Вот. Это что касается выступлений. Что касается самих участников, то в Киев приехали такие политики, политологи, как Борис Немцов, Илья Пономарев, Станислав Белковский, Леонид Гозман, Александр Морозов, Дмитрий Орешкин, Марат Гельман и другие. Из российских правозащитников приехали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, глава, руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина, директор Сахаровского центра Сергей Лукашевский, Ян Рачинский и Александр Даниэль представляли правозащитное общество «Мемориал». Были и адвокаты, юристы, такие как Вадим Клюв, и Елена Лукьянова, видела я священника Глеба Якунина. И приехало очень много журналистов с российской стороны, таких как Сергей Пархоменко, Антон Носик, Галина Тимченко, Ирина Ясина, Тихон Дедко, Екатерина Гордиева, Арина Бородина, там Глеб Морев, Владимир Корсунский, Юлия Латынина, Владимир Карамурза-младший. То есть людей из разных областей, и, конечно же, из русского пенцентра приехали писатели, культурные деятели, но об этом Радио Свобода рассказывала в первый день работы конгресса. Собственно, что касается секции, вот именно на секции по СМИ, посредством массовой информации, первой секции, вот в первый же день конгресса, было видно, насколько напряжена атмосфера и насколько действительно существует много разногласий между России и Украины. И несмотря на то, что в Украине участников конгресса принимали очень тяжело, вот я видела собственными глазами, воздух вот на этой секции был просто наэлектризован. Украинские коллеги, конечно, ну, много звучало обвинений в адрес российских журналистов вот такой агрессивной пропаганде. Российские журналисты в долгу не оставались, тоже указывали на пропаганду в украинских СМИ. И параллельно шли секции по культуре, по экологии, которые прошли более-менее спокойно. А после перерыва началась работа секции. После перерыва работа секции возобновилась. Я была на секции «Права человека» и должна сказать, что правозащитники, в отличие от журналистов, очень быстро нашли общий язык друг с другом и прямо на секции скоординировали свои действия. И была сформирована коалиция по защите прав граждан, и особенно жителей Крыма, поскольку, вот как выступали на секции Вадим Клювгун, упомянутый мной, Елена Лукьянова, в Крыму сейчас происходит правовой коллапс. Суды не работают, банки не выдают деньги, гражданство у всех разное, и люди просто не понимают, где они находятся. И сейчас для правозащитников самая главная задача – это скоординировать свои действия, чтобы защитить их права. Ну и в заключение могу упомянуть, что на Конгрессе было очень много украинских журналистов, которые все это снимали, камеры, телевизионных каналов, радио. И, конечно же, все журналисты украинские спрашивали у российских участников Конгресса, что же будет на востоке Украины, пойдет ли Путин на восток. Это вот была вот главная больная точка, главный вопрос, который задавали украинские журналисты своим российским коллегам.
Кристина, на взгляд, как эти несколько десятков и сотни даже людей оценивают степень своего влияния на массовое сознание? Могут ли они тягаться с государственной пропагандой, о которой так много говорили журналисты? Ведь в России 80%, согласно даже самым независимым социологическим опросам, людей опрошенных поддерживают действия российских политиков, российской власти. Так вот, возвращаясь к основному вопросу, как участники Конгресса оценивают степень влияния думающих людей на общественное мнение?
Женя, оценивают здраво. Все понимают, что те, кто приехал на Конгресс, в меньшинстве, причем в подавляющем меньшинстве, но не теряют надежды все-таки достучаться и до российских сердец, и до украинских сердец, иначе бы просто они не приехали. И самый главный посыл, что сейчас надо хотя бы начать диалог, хотя бы договориться друг с другом. Очень много звучало фраза, я ее слышала постоянно от многих участников Конгресса, посмотреть друг другу в глаза. Послушать, что говорят друг другу люди, в чем они и обвиняют. Может быть, попытаться договориться и посмотреть дальше, что делать совместными усилиями. Но, конечно же, совершенно все понимают, что такая информационная война, она проиграна, но это не значит, что не нужно останавливаться и, как сказал Михаил Ходорковский, делай, что должен, и будь, что будет. Он говорил эту фразу, что вот он ее и в тюрьме повторял неоднократно, вот это его, как я не знаю, девиз, наверное. И тут он тоже говорит, что я все понимаю, и Людмила Улицкая говорила про здравый смысл, что он все-таки, она очень надеется, что возобладает здравый смысл, и, насколько я понимаю, лестница надеется на здравый смысл.
Кристина Горелик о Конгрессе «Украина-Россия. Диалог», организованном экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Еще одна наша коллега Елена Фанайлова также участвует в этом конгрессе. Она беседовала с харьковской издательницей и литератором Иванной Скивой, которая придумала и создала проект «Ода к радости». В рамках проекта в 7 аэропортах Украины одновременно прозвучал гимн Европейского Союза в исполнении оркестров классической музыки.
Ощущение в момент, когда этот проект происходил, и ощущения сейчас, они кардинально разные. Я не могу избавиться от чувства, что, возможно, мы немножко расслабились и заигрались в культуру прежде времени, и нам нужно было заниматься какими-то другими вещами, например, учиться каким-то базовым методом самообороны. Хотя я, безусловно, понимаю, что когда я это говорю, во мне говорят эмоции. Наверное, мы должны продолжать использовать тот культурный потенциал, который у нас есть. И есть у нашего города. И, в общем-то, мы его использовали в любые самые тяжелые минуты, собственно, последних месяцев.
Меня немного удивило, что, с одной стороны, вот есть такой вот театр военных действий, который на площади Свободы разворачивается, а есть горожане, которые просто идут, занимаются своими делами, там девушки явно какие-то покупки делают, работают университет, работают другие учебные заведения, даже театры работают, люди в кино ходят. Как это все совмещается в одной, если можно так сказать, совокупной харьковской душе?
С одной стороны, очень здорово, что вообще-то жизнь продолжается, да, потому что ну и в блокадном Ленинграде люди собирались в какие-то музыкальные салоны. При этом, мне кажется, что сейчас то время, когда нейтральность – это зло, потому что пришло время так или иначе выбрать сторону. Речь не идет о каких-то политических симпатиях, о поддержке какого-то курса. Ведь никто сейчас не говорит, по большому счету, ни про Евросоюз, ни про таможенный союз. Знаете, общество поделилось по принципу, готовы ли вы терпеть унижение или не готовы вы терпеть унижение. Когда мы говорим про то, что Евромайдан – это революция гидности, да, революция достоинства. Вот мне кажется, что какая-то такая грань, вот водораздел проходит вот где-то в этом месте. Готовы ли вы самоустраниться, когда вокруг вас что-то происходит, когда бьют ваших друзей? Ну, сейчас неважно на самом деле, о ком я говорю, потому что нейтральность, она же есть с обеих сторон. Есть люди, которые чуть более склонны поддержать идеи не Майдана, но при этом они точно так же не могут найти в себе, я не знаю чего, мужества, совести, смелости, решительности выйти и сказать об этом. И каждый раз, когда мы радуемся, что, боже мой, на митинг вышло 15 тысяч человек, а ведь объективно, если пересчитать на количество трудоспособного мыслящего населения в городе, это капля в море. И по большому счету выиграет та сторона, которая первая выведет, ну, я не знаю, 50 тысяч, тысяч. Страх. Знаете, это же такая штука. Страшно, когда ты один, когда вас двое, когда вас трое. Когда вас много тысяч, уже не страшно. Есть страх ситуативный, есть страх будущего, да. И да, мне каждый раз страшно, что мне разобьют голову, например. Но мне еще гораздо страшнее, что однажды утром я проснусь, а моей страны нет. И моей реальности нет.
Что это за реальность? Каковы ваши идеальные представления, что ли, о том мире, в котором вы хотели бы жить?
Есть какие-то базовые ценности у каждого. И вот мои ценности – это несколько базовых свобод. Как ни смешно, ни банально, ни заезженно, но это свобода слова и свобода мировоззрения. Свобода думать, говорить, чувствовать вне зависимости от какого-то существующего или несуществующего курса, не знаю, государства, партии или чего бы то ни было. Есть свобода выходить на улицу, свобода чувствовать себя безопасно, есть свобода личной жизни, в конце концов. Я, возможно, сейчас сгущаю краски, и, возможно, мне кто-то скажет, ну, послушай, никто не посягает сейчас на свободу твоей семейной жизни или твоей личной жизни, свободу передвигаться по миру, свободу выбирать какие-то товары, да, безусловно, если бы мы сравнивали там советскую систему и нынешнюю, мы бы говорили, да, вот об этих свободах. Но мне кажется, что вот, ну, все же начинается с малого, да, когда нам начинают закручивать гайки в каком-то одном месте, они постепенно закручиваются во всех остальных местах. Мы год назад, полгода назад, до начала всех этих событий, что нас волновало, когда мы собирались? Мы говорили, о, боже мой, в Харькове так мало художественных галерей, о, боже мой, в Харькове так мало клубов, мне бы хотелось вернуться к вот тем старым проблемам. Мне бы хотелось по-прежнему считать самой большой проблемой, что вот у нас мало клубов или мало цветов, не пускают в магазин с собакой или нет велодорожек. За последние полтора месяца мы больше всего устали от того, что мы каждое утро начинаем с новостей и каждое утро не знаем, каким будет этот день. И засыпая, мы не знаем, в какой стране мы проснемся.
Почему все-таки в Харькове оказалось так много людей, которые не то что хотят в Россию, а хотят в нее довольно агрессивно?
Вот мы немножко не о том говорим. Нет желания в Россию, например. Я абсолютно уверена, что у большинства этих ребят это другие причины, это страх. Причем страх иррациональный, такой безрассудный, что ли. Люди, к сожалению, как бы это ни грустно звучало, вообще далеко не все люди умеют пользоваться мозгом. И критичность мышления – это не свойство, данное по умолчанию. Очень многие люди, они не привыкли задавать вопросы. Им гораздо проще съесть ту информацию, ту байку, которую им дают, и с этой байкой дальше существовать.
Где все-таки искать ресурс для того, чтобы люди услышали друг друга? Где вариант нормы?
Я не знаю, где та точка диалога, где тот аргумент, где, не знаю, волшебник на голубом вертолете, который прилетит и заставит нас услышать друг друга. Мне кажется, что мы где-то потеряли момент. Ну, знаете, вот как в разводе, да, в разводе всегда виноваты две стороны. Точно так же и здесь. Я совершенно четко знаю, что в этой ситуации виноваты мы сами, потому что мы долгое время жили, ну, в какой-то своей такой реальности. Сейчас накал страстей такой, что, ну, люди действительно друг друга просто не слышат.
С харьковской евроактивисткой Иванной Скибой, автором проекта «Ода к радости», в рамках которого в 7 аэропортах Украины одновременно прозвучал гимн Евросоюза в исполнении классических оркестров, беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. В Ростовской области из-за повышения с 1 апреля стоимость услуг Почты России цена на подписку на печатные издания на второе полугодие выросла на 55%. Это в итоге приведет не только к отказу читателей от газет и журналов и безальтернативности государственных источников информации, но и к закрытию почтовых отделений. Так считают эксперты, с которыми побеседовал ростовский корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев.
В результате существенного повышения тарифов на услуги, оказываемые Почтой России, под угрозой оказалось существование многих газет на Дону. До 1 апреля этого года тариф Почты России на прием подписки и доставку областных печатных изданий составлял 1 рубль 63 копейки за один экземпляр весом 12,5 граммов, а надбавка за каждое следующее 12,5 грамма составляла 85 копеек. Теперь же тариф вырос до 4 рублей 38 копеек за экземпляр, а надбавка до 1 рубля 6 копеек. Выходит, что Почта России повысила цены на свои услуги более чем в два раза, из-за чего цена на второе полугодие выросла на 55%. Чем, на ее взгляд, грозит для печатных изданий Ростовской области столь значительное повышение расценок на услуги, предоставляемые Почтой России, рассказала руководитель регионального отделения Союза журналистов России Вера Южанская.
Российская газета «Толстушка» плюс 23%. В наше время областная газета плюс 90%. АИФ плюс 30%. «Крестьянин» плюс 33%. Газета становится предметом роскоши. А услуга подписки в этом полугодии будет недоступной. В следующем она станет просто невостребованной.
На другой аспект этой проблемы обратила внимание эксперт регионального общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко. По ее мнению, огромное количество граждан России, живущих в небольших, особенно удаленных населенных пунктах, в данной ситуации просто остаются один на один с федеральными телеканалами, без какой-либо возможности получать альтернативную информацию.
Уж не знаю, умышленно так делается или случайно, но при таком развитии событий информационное поле еще в большей степени становится пропагандистским, которое и без этого перманентно обрабатывается тяжелой артиллерией, то есть федеральными телеканалами. Едва ли не единственной возможностью получить альтернативную информацию остается интернет. Но вы сами знаете, какую активность там развернули в последнее время законодатели.
Если сейчас Ростовская область входит в четверку российских регионов, лидирующих по числу подписки, совокупный подписной тираж превышает 1 миллион экземпляров, то из-за увеличения цен на подписку и доставку уже к концу этого года тиражи большинства изданий упадут на 70%. Но в результате повышения расценок на почтовые услуги пострадают не только печатные издания и их читатели, продолжает Вера Южанская.
На 70% падение тиражей, закрытие практически всего низового звена почтамтов, потому что почтальоны, потеряв нагрузку, будут элементарно лишены заработка. По-моему, там сейчас говорят почти о 500 рублей, останется 1000. Вот за 1000 рублей ходить в Дальний Хутор просто так не будет никто. Это принесет закрытие почтовых отделений. Люди останутся без связи. И налоговые органы письма пишут, понимаете, и судебные повестки – это письма. Закроются полиграфические предприятия. Тиражи-то основные давали газет. Практически завершение существования почты в прежнем виде, как национального почтового оператора.
В четверг, 24 апреля, эту проблему обсуждали и депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Они приняли обращение к федеральным властям о снижении тарифов на услуги Почты России. Во время обсуждения этого вопроса депутаты регионального парламента отметили, что, несмотря на все попытки повсеместного внедрения цифрового телевидения, во многих сельских районах Ростовской области газеты на сегодняшний день до сих пор являются единственным средством массовой информации. Григорий Бочкарев для Радио Свобода. Ростов-на-Дону.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободная, я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот «Свободная Россия».
Для меня «Свободная Россия» – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы и любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. Сегодня в третий раз состоится акция в поддержку чтения под названием «Библия ночь». В этом году «Библия ночь» охватит 80 регионов России, Белоруссии и Украины. Всего книгочеев ждут в позднее время на 1200 площадках. Помимо библиотек, «Библия ночь» проводят книжные магазины, культурные центры и издательства. Тему продолжит моя коллега Лиля Пальвелева.
«Библия ночь», несомненно, идет по следам акции «Ночь в музее». Стоит сделать место культурного досуга хоть чуть-чуть необычным, да хотя бы просто раз в году принимать посетителей допоздна, не говоря уж о специальных программах, как люди устремляются в музеи и библиотеки. С каждым годом обе акции становятся все более востребованными. Уже второй год в «Библия ночи» участвует Украина, в связи с чем обратимся к куратору проекта, сотруднику Московской библиотеки читальни имени Тургенева Александре Вахрушевой с таким вопросом. С Крымом, я понимаю, что как-то попроще. А другие территории Украины, понятно же, что у России сейчас непростые отношения с этой страной, не отказываются с вами сотрудничать?
«Библия ночь» изначально и проектировалась, и проводилась исключительно из тех участников, кто хочет сам к ней присоединиться из такого самостоятельного волеизъявления. Мы смотрим просто за регистрацией на сайте и отмечаем, какие регионы, страны присоединяются. И когда мы говорим про Украину, то и в прошлом году, и в этом году это были библиотеки Донецкой области в основном. Вот туда дальше к нам еще никто не присоединялся, но, возможно, присоединяться в следующем году. Здесь нет некого такого ресурса административного, да, чтобы вот обязательно все взяли, построились и присоединились. Кстати, надо отметить, что впервые в этом году у нас регистрируются инициативные группы граждан. У нас уже как минимум 3 инициативные группы, когда жители городов разных, кстати, не только в Москве, придумывают какую-то свою книжную историю, события и приходят с этим собой. Библиотеку, и библиотека их включает в программу. Они регистрируются на сайте вот именно инициативной группы граждан.
Из каких городов такие группы?
Из того, что мы успели сейчас посмотреть, а хотя на самом деле еще регистрация продолжается у нас до последнего, это жители Северо-Западного административного округа Москвы. Потом у нас была группа школьников, правда, московских, и Волгоград, и Дубна. Там очень интересная программа в ядерном центре, библиотека ядерного центра. Вот они 3 года участвуют, у них каждый раз очень необычные программы, и они очень настроены на то, чтобы жители самой Дубны приходили в библиотеку и предлагали какие-то свои тоже истории. Они очень к этому чутко относятся.
Александра, вот вы из тех людей, кто придумал этот проект «Библия ночь» изначально. И поэтому можно сравнить первый год, второй, нынче третий. Угу. Что меняется?
Меняется количество участников в лучшую сторону, они все время увеличивают. Меняется отношение, как я уже упомянула, вот появляются вот инициативные группы граждан. Но действительно очень любопытно вот за этим наблюдать, когда люди мало того, что узнают про библиотеку, начинают в нее ходить, включают ее в свой некий ежедневный график, а потом они уже ее воспринимают как иное общественное пространство, куда они могут прийти и предложить свою историю. И количество регионов, которые подключаются, то есть у нас в этом году уже 80 регионов, и спецпроекты, которые добавляются, и электронные библиотеки, которые в этом году впервые принимают участие в акции. Мы таким образом стираем вот эту границу между чтением бумажной и электронной книги, потому что, ну, по большому счету, здесь скорее речь идет просто о чтении. Меняется формат чтения, но главное, сама книга остается.
Я могу себе представить, что такое библионочь, ну, в такой традиционной библиотеке, да, где есть здание, где есть стеллажи, да, с книгами и так далее. То есть люди приходят в более позднее время.
Да, в неурочное обычно.
Там проходят всякие интересные события, связанные с книгами. Но вот электронные библиотеки как участвуют в этом проекте?
Электронные библиотеки открывают бесплатный доступ. На сайте Библионочи можно будет воспользоваться входом в их электронные хранилища, где просто будут представлены для бесплатного чтения огромное количество книг. Букмей там более 250 тысяч томов имеет. И, возможно, успеет Литрес, но я не уверена, что они будут на сайте. Они, скорее, через библиотеки реальные, да, настоящие, будут предоставлять бесплатные аудиокниги. То есть там 11 аудиокниг, посвященных теме перевода времени, и тема акции этого года «Перевод времени», такая очень широкая тема, это не только перевод времени как часов, но это еще и путешествие в пространстве, и мы разрываем пространство через книгу, через чтение.
А ваша Тургеневская библиотека до какого часа будет принимать посетителей?
Самая интересная программа. Что у нас может самое интересное? У нас все интересно. Вот прямо с 5 часов и до последнего гостя. Последний в программе у нас открытый кинолекторий, посвященный лучшим телесериалам Великобритании. То есть мы смотрим английское кино с лекторами, обсуждаем, дискутируем. И я думаю, что раньше 2 часов ночи мы не закончим.
Сообщает Александра Вахрушева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». 25 апреля, то есть сегодня, исполняется 40 лет со дня демократической революции в Португалии, символом которой стала красная гвоздика в стволе автомата. Восстание молодых армейских офицеров против анахроничного диктаторского режима положило начало непростому переходу Португалии к современной парламентской демократии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Иберийском полуострове Виктор Черецкий.
В Португалии с момента военного переворота 28 мая 1926 года и вплоть до революции Гвоздик существовало так называемое «новое государство». Речь идет о самоназвании, поскольку в других странах португальский режим называли фашистской диктатурой. Правящей и единственной партией являлся Национальный союз. Забастовка каралась заключением в концентрационный лагерь на принадлежащих в то время Португалии островах Зеленого мыса. Офицерам и другим госслужащим были запрещены гражданские браки, они были обязаны венчаться в храме. Действовала жесткая цензура, даже президент США Джон Кеннеди был в списке запрещенных авторов. Страна жила под контролем политической полиции ПИДЕ. Она преследовала и наказывала режим свободы любую оппозиционную деятельность. Вспоминает лиссабонский журналист Жозе Венту.
Режим, который у нас существовал, не позволял проявлять какое-либо инакомыслие. Чуть что тебя арестовывали и отправляли в тюрьму. Мы жили в атмосфере страха, всеобщей слежки и доносительства. Неудивительно, что многие, 1,5 миллиона из 9 миллионов португальцев, не желали оставаться в подобной атмосфере. Они бежали из страны в поисках свободы и лучшей жизни.
Полувековая диктатура к началу 1970-х годов завела страну в политический и экономический тупик. Отсталая экономика и общественная система, разорительная колониальная война в Африке против повстанческих движений в Анголе, Мозамбике и Португальской Гвинее вызывали в португальском обществе, особенно среди военных, нарастающее недовольство. События 25 апреля 1974 года в Лиссабоне, когда армия вывела на улицы танки, положили конец диктаторскому режиму. Военные, возглавляемые так называемым «движением капитанов», сместили главу государства и правительства, ликвидировали политическую полицию, были декларированы все гражданские свободы, отменена цензура и разрешена деятельность политических объединений. В состав первого временного правительства вошли представители легализованных партий, включая коммунистическую. Через некоторое время были проведены свободные выборы и разработана демократическая конституция. Жозе Венту.
События 25 апреля, безусловно, были встречены нашим народом с огромным энтузиазмом. Страну охватила подлинная эйфория. Люди искренне радовались падению ненавистного режима. Движение вооруженных сил совместно с демократической общественностью обеспечили ликвидацию зловещих тоталитарных структур. У нас появился парламент, состоящий из депутатов, членов высших подполья политических партий.
Однако первые годы после победы революции «Гвоздик» оказались непростыми. Внутренняя и внешняя политика страны двигалась то влево, то вправо, особенно в экономике. Власть то национализировала промышленность и банки, передавала кооперативам земли помещиков, то возвращала все это частично или полностью прежним хозяевам. Политическая жизнь, отмеченная частой сменой правительств, развивалась на фоне удручающего экономического положения. Поток беженцев из бывших африканских колоний, которые получили независимость в 1975 году, вызывал дополнительные трудности. Тем не менее, к концу 70-х годов ситуация в стране стабилизировалась, и Португалия твердо встала на путь демократического развития. Стабильность позволила ей завоевать доверие европейских партнеров и, соответственно, кредиты для преодоления экономических невзгод. В 1986 году страна стала членом Европейского экономического сообщества, нынешнего Евросоюза, что способствовало дальнейшей стабилизации ее политической и экономической жизни. Журналист Венту.
После 25 апреля все стали жить лучше, и бедные, и богатые, все ощутили на себе эффект нового времени свободы. Появилось больше возможностей для работы, для предпринимательской деятельности. Повысилось благосостояние народа. В последние годы в стране велось огромное строительство.
Однако наследие тоталитаризма все же дало о себе знать через много лет после революции. Именно это наследие, как считают эксперты, и послужило причиной того, что мировой финансово-экономический кризис, разразившийся в 2008 году, в Португалии сказался особо тяжело. Ведь у страны по традиции был слишком раздутый бюрократический аппарат, сохранялся неэффективный госсектор в экономике, осуществлялись крупные и не всегда оправданные строительные проекты. Все это поставило Португалию в 2011 году на грань банкротства. Жозе Венту.
У нас трудные времена, очень непростые. Народ приуныл, смотрит в будущее без особого оптимизма, поскольку дела идут скверно. Все как бы омрачилось из-за кризиса.
Чтобы преодолеть кризис, Португалия получила помощь от Евросоюза. Одновременно ей пришлось пойти на весьма непопулярные среди населения меры, к примеру, заморозить заработную плату госслужащих, отменить премиальные, поднять налоги, снизить ассигнование на социальные нужды и так далее. Экстренные меры экономии, которые вызвали уличные протесты, все же привели в последние полгода к положительным результатам, констатировали и международные рейтинговые агентства. Они улучшили прогноз для португальской экономики, заявив, что она идет на поправку.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Евгения Назарец. 26 апреля во многих городах России по инициативе федеральных и местных властей пройдет всеобщий экологический субботник. По словам организаторов, речь идет об уборке бытового мусора, что должно улучшить экологическую обстановку в стране. Однако некоторые независимые российские экоактивисты относятся к этому мероприятию скептически. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
С тезисом, что уборка мусора – мероприятие, полезное во всех смыслах, согласны все. Но профессионалы говорят, что современный мир диктует новые подходы не просто к уборке, но и к утилизации мусора. Координатор проекта токсической программы «Greenpeace Россия» Рашид Алимов говорит, что экологи предлагают московскому правительству включить вопрос о сортировке и переработке бытового мусора в экологическую стратегию Москвы.
Это, конечно, повод задуматься о загрязнении, которое мы устраиваем, о тех условиях, в которых мы живем. Безусловно, убирать мусор надо, никто с этим спорить не будет. Но важно понимать, что мусор не только выбрасывают там, где его не должно быть, но, в принципе, мусора не должно образовываться, он должен перерабатываться. И таким образом можно решить проблему отходов. Поэтому, на наш взгляд, важно не только убирать мусор с глаз долой, чтобы его не было видно, а очень важно следить за тем, чтобы мусор отправлялся на переработку. А для этого в городах России, безусловно, нужно внедрять раздельный сбор отходов самими людьми, потому что в противном случае смешанный мусор, из него гораздо сложнее извлечь полезные фракции, и гораздо сложнее все это переработать. Эффективность этого процесса достаточно низка. Greenpeace предлагает, например, правительству Москвы включить в экологическую стратегию города план перехода к нулю отходов, то есть к тому, чтобы все отходы направлялись в переработку или вторичное использование как вторичные ресурсы, как вторсырье. Мы предлагаем московскому правительству включить эту идею нуля отходов в экологическую стратегию Москвы до 2030 года. На наш взгляд, это вполне возможно, учитывая средства и ресурсы, которыми располагает Москва.
Ожидать какого-то серьезного экономического эффекта от экологического субботника не стоит, считает руководитель Ассоциации московских мусорщиков Лазарь Шубов. Но в целом, по его мнению, мероприятие это весьма полезное.
Есть профессиональные службы, которые этим занимаются, регулярно вывозят, за этим следят. А поскольку сейчас весна, ну а после весны, вы сами знаете, нападло много веток, много листьев, много... Действительно скопилось такого мусора, твердых бытовых отходов, которые кто-то зимой под снег там выбросил. Да, это полезно вывести, это пользу приносит. Но что касается твердых бытовых отходов, ну вот городской мусор, то, что говорят, только это неправильно говорят, конечно, здесь пользы никакой нет, это очень мало удастся собрать. Ну и, конечно, неаккуратные люди бросали что-то под снег, это тоже увезется.
Уборка бытового мусора без его сортировки и возможностей дальнейшей переработки бессмысленно, считает представитель Greenpeace Россия Рид Алимов.
Если какие-то уборки проводятся, то нужно стремиться к тому, чтобы уборка мусора, она сопровождалась также сортировкой собранных отходов, иначе экологический смысл этой акции будет несоизмеримо значительно ниже. Безусловно, работа людей имеет смысл, важно и то, что люди делают, и важно то, что, делая такую работу, люди фактически самоорганизуются и начинают осознавать себя как движение, выступающее за более ответственное отношение к окружающей среде, поэтому, на наш взгляд, все это имеет смысл.
В российских городах в последние годы появились раздельные контейнеры для бытового мусора. Но, по мнению специалистов, чистое копирование опыта развитых стран в России выглядит достаточно странно. По словам доктора технических наук Лазаря Шубова, контейнеры проблему не решают, поскольку это лишь звено большой цепи, и для того, чтобы система работала, она должна быть хорошо продумана и отлажена.
Вы понимаете, так как делается в Москве, это... Полной грамотности все делается, это ничего не дает, потому что установка контейнеров для селективного сбора – это всего лишь одно небольшое звено в общей цепи селективного сбора, а все остальное не решается. С населением никто не работает, ему не объясняют, зачем, что это нужно, сортировочные комплексы никто не строит, потому что все, что соберут, это должно идти на сортировочные комплексы, на доводку, на подготовку к переработке, мало работают над развитием технопарка для переработки вот собранного вторсырья. Один элемент какой-то вот поставили, и причем совершенно не так, как это нужно. Поэтому никакой пользы это не даст, это я вам официально говорю. Наблюдают уже 15 лет за этим, за 15 лет ничего не меняется. Селективный сбор – это отмывание денег, то, что делают. Это угробленные деньги на поставленные контейнеры.
Организаторы Всероссийского экологического субботника намерены его сделать широким и массовым мероприятием. А итоги апрельской уборки они подведут 5 июня в День эколога. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире «Свобода в полдень». Микрофон Евгения Назарец. 27 апреля, в воскресенье, в Ватикане состоится действительно беспрецедентное в новейшей истории Римско-католической церкви событие. Причисление к лику святых сразу двух великих почивших понтификов – Иоанна Павла II и Иоанна 23-го. О значении этой канонизации, ее подготовки и об особенностях жизненного пути двух знаменитых пап римских мой коллега Александр Гостев побеседовал с живущим в Риме журналистом, входящим в так называемый «папский пул», знатоком политики и истории Ватикана Алексеем Букаловым.
Для того, чтобы быть причисленным к лику святых, человек при жизни или память о нем после его смерти должны или должна сотворить чудеса. То есть речь идет не просто о заслугах, какими бы колоссальными даже перед всем человечеством они бы ни были.
Мир находится накануне, может быть, самого важного в 21 веке события в жизни Римской католической церкви. Совместная канонизация двух римских понтификов, событие само по себе из ряда вон выходящее. Требуется соблюдение определенных условий, которые в данном случае были запротоколированы. Наличие двух, по крайней мере, чудес, зафиксированных и засвидетельствованных, которые не имеют такого общего, в частности, медицинского объяснения. У Иоанна 23-го и Иоанна Павла II такие чудеса числятся. Для Иоанна Павла II этим чудом оказалось необычайное исцеление монахини французской Луди, знаменитой французской святыни, от болезни Паркинсона, той самой болезни, которой страдал и сам Иоанн Павел II. Я нарочно подчеркиваю чудо, которое признано за папой Войтылой, потому что его канонизация не имеет прецедентов в истории Римской католической церкви по скорости, по тому короткому периоду, который прошел после смерти понтифика. Сразу же на площади Святого Петра после объявления о смерти Иоанна Павла II появились плакаты «Санто Субито», «Святой сейчас же». Теперь 27 апреля этот завет выполняется.
Ну вот одно чудо вы назвали, а нужно же и второе чудо. Насколько я помню, это исцеление какой-то женщины в Коста-Рике, которое тоже произошло от молитв по уже почившему Иоанну Павлу II. А что касается чудес, которые сотворил Иоанн 23, о чем там идет речь?
В обоих случаях, и то же самое относится к Иоанну 23, речь идет именно о молитвах за его упокой и обращенных к нему молитвах с просьбами об исцелении. Это тоже одно из условий, которое включено было папой Павлом VI в так называемую апостольскую конституцию, которая некоторым образом усовершенствовала систему беатификации, это провозглашение блаженным и канонизации. Таких чудес было собрано гораздо больше, около двух десятков, но выбраны были именно два.
Как именно проходили процессы беатификации и канонизации двух пап, и что именно произойдет в воскресенье 27 апреля?
Беатификация папы Иоанна Павла II прошла в кратчайшие сроки. Беатификация – это событие в некотором роде местного значения, когда подвижник христианский возводится на алтарь но он упоминается у себя на родине. Беатификация Иоанна 23-го была введена уже Иоанном Павлом II, который считал его одним из своих учителей. И беатификация запомнилась историкам, потому что для того, чтобы перенести тело нового блаженного из подземной крипты собора Святого Петра, где хоронят римских понтификов, в алтарную часть требуется провести определенную церемонию. Это церемония опознания тела покойного. Эта церемония проходит очень официально, торжественно, в присутствии санитарного врача ватиканского и настоятеля собора, и многих священнослужителей, офицеров швейцарской гвардии, скрывается саркофаг. И вот когда открыли кипарисовую крышку гроба, то увидели, что Иоанн 23, а прошло уже несколько десятков лет, Иоанн 23 абсолютно нетленный, спит с улыбкой на подушке. Все бросились на колени, святой, святой, и его тело на следующий день было выставлено перед собором Святого Петра, чтобы верующие убедились в этом. Он до сих пор сейчас покоится в стеклянном гробу в соборе Святого Петра. Папа Франциск сказал, что он решил провести совместную канонизацию, чтобы подчеркнуть значение двух своих великих предшественников. Это действительно с его стороны очень серьезная такая акция, в том числе и идейная. 27 апреля состоится торжественная литургия, месса по возведению в ранг святых двух римских понтификов. Ожидается огромное число народа, это будет колоссальное мультимедийное событие, потому что месса будет транслироваться по всему миру и даже в 3D. Уже сейчас ожидается около 5 миллионов паломников со всего мира, но прежде всего из Польши. Они будут проводить ночную молитву всенощную накануне на огромном пространстве римского большого цирка, это ипподром в центре, а затем весь Рим будет внимать молитве, которую папа Франциск прочтет по случаю канонизации.
Помимо признанных конгрегаций по канонизации святых чудес, что сделали для римско-католической церкви, для всего христиан, Иоанн Павел II и Иоанн 23?
Иоанн Павел II прославился как один из самых медийных церковных лидеров. Он обрел колоссальную популярность, объехав 120 с лишним стран. Папа, который был потрясающий коммуникатор, он замечательно общался. Одно из огромных свершений в его жизни было нарушение постулата о непогрешимости папы римского и римско-католической церкви. Папа впервые попросил прощения за грехи римской церкви, за способствование работорговли, за участие в преследований инакомыслящих, за костры инквизиции, за умолчание Холокоста, все атеистские грехи Римско-католической церкви, для того, чтобы признать которые требовалось огромное мужество. Накануне этой канонизации состоялась премьера мюзикла в театре Бранкаччо, музыкальное такое из двух действий, шоу, посвященное жизненному пути Иоанна Павла II. Что касается Иоанна 23-го, который как добрый или красный папа, добрый в силу своей благотворительности и своего характера, а красный, потому что он повернулся в сторону коммунистической доктрины. Это не значит, что он ее признал, но, во всяком случае, он первый встретился с советскими представителями. Знаменитая аудиенция 1963 года, которую папа Иоанн 23 дал зятю Хрущева Алексею Ивановичу Аджубею, тогдашнему главному редактору газеты «Известия», и дочери Хрущева ради. Эта аудиенция, она делала много шума. Он был великим реформатором, и он созвал Второй Ватиканский собор, который постановил реформу церкви, модернизацию ее. Последующая политика римских пап отошла в значительной степени от этой линии Иоанна 23-го. И то, что папа Франциск сейчас соединяет эти две фигуры, символически свидетельствует о его намерениях продолжать реформирование.
Римский журналист-ватиканолог Алексей Букалов о предстоящей канонизации Иоанна Павла II и Иоанна 23. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах Радио Свобода «Время свободы» начнется в 16:05 московского времени.
Свобода в в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».